На прошлом уроке мы говорили о советах, как поднять уровень труда над Торой. И также говорили о том, как важно вкладывать себя в воспитание детей. И есть тут одна очень принципиальная вещь. И она касается буквально всех сфер нашей жизни, и, конечно, в частности, воспитания детей. И как-то слышал Рамой Шапира такое принципиальное замечание. Есть такое понятие принадлежности. Что значит вещь мне принадлежит? Что значит давар шели мое? Что значит мое? Он объяснил это так. Понимаете, мое вещь очень широкая. Касается денежных отношений, есть еще другие отношения, которые собственности ничего общего не имеют. Он объяснил это так. Вещь становится человека его, когда он себя в эту вещь вложил. Когда его жизненная сила вложена во что-то, то есть он сам вложен в эту вещь, она принадлежит ему. В этом смысле подарок – это не до конца его. Корень этого очень глубокий, принципиален. И это, что Всевышний создал мир, мир, в котором мы должны выбирать добро и пройти испытания злом, чтобы нам вознаграждение пришло не в качестве дара, а в качестве плодов наших трудов. То есть, глядя на языке, о котором мы сегодня начали говорить, чтобы это вознаграждение было его. А то, что получает человек в подарок, это всегда не до конца его. Не до конца его. Да, ему будут пользоваться, но он себя уже не вложил, это не его. Поэтому есть понятие такое «намуды кисуфа, лехем буша», когда человек стыдится получаемому в подарок. Есть очень четкое понятие, называется, сказано о человеке, что он, когда он умирает, «Ойлех одум лебейт оламо», идет человек в свой мир, в свой мир. Почему именно это «бейт оламо», его мир? Рамой Шапира объяснил это так. Это мир, который он построил полностью сам. В мире грядущем нет постыдного хлеба. Надо этого мира удостоиться своими поступками. В этом мире человек может есть постыдный хлеб. Намаза кисуфа. В мире грядущем нет постыдного хлеба. Я сейчас цитирую Рамой Шапира, это не мои слова. И хочу сказать следующую вещь. Позвольте мне скажу одну хасидскую историю. Был такой великий Раби Ицхак Мейер, великий ребе Раби Ицхак Мейер из Гура. Он был основатель династии гурских ребе, он был чрезвычайно велик в Торе, так называемой книги Хидуше Арим, очень любимый и величайших мудрецов Литвы, как Рабхая Брискера, Я сам очень люблю его книги. Книги, кстати, он написал, когда было 17-18 лет. Это не было его плодом его зрелости. Есть история, так это рассказывает рабби Ицхака Мейера из Гура, что когда-то он ехал на какой-то двор мицва, когда доброе дело, очень торопился. Очень просил кучера, чтобы он поторопился. Кучер буквально загнал лошадей, это была зима. И он пропотел, простудился и спустил дух. Спустил дух. Или был близок к этому. Открылось арбитскому мейру из Гура, какой мир грядущий ожидает этого кучера. Ему показали, что ожидает золотая карета и ровная дорога. Потому что ради этого как-то жалко. Он помолился, что вернулся к жизни. То есть у кучера этого были бы в жизни устремления, чего он в жизни хотел. Он хотел ровной дороги и удобной, хорошей кареты. И ему полагалось вознаграждение за то, что он так хорошо служил рабби Ицхаку Мейеру из Гура. Он получил предел своих, его ждал предел его мечтаний. Предел его мечтаний. Золотая карета на ровной дороге. Давайте просто вещь просто поймем. Удел человека в мире грядущем, у него складывается из двух очень важных компонентов. Просто чего человек хочет, к чему он стремится. И второе, насколько это стремление, оно является по-настоящему стремление, а не ну, такие разговоры, скажем так. Ну, есть такое, может человек сидеть в кресле, пить кофе или чай, думать, когда наконец-то вот так я посижу еще немножко, и так я стану великим в Торе. Ну, так великим в Торе точно не станет. То есть, когда мы говорим сейчас об устремлении человека, вещь очень-очень принципиальная, насколько это по-настоящему устремление, не просто фантазии. Чем проявляется устремление? Сколько он готов в это вложить? И тут имеется в виду два аспекта. Вложить свои жизненные силы, самого себя, и вложить также свое имущество, свои деньги. Когда мы говорим о приобретении Торы для самого себя, то есть, если вдуматься в общее правило, чем человек приобретает Тору? Когда в Тору он вкладывает самого себя. Когда мы говорили на прошлом уроке о повышении уровня труда над Торой, чем отличается легкое чтение, приятный, удобный и так далее, от труда на Торы. Легким чтением человек от Торы получает. А когда он трудится, он в себя в Тору вкладывает. Когда он себя в Тору вкладывает, это становится частью его самого. Он ее приобретает. Давайте просто, я хочу просто, ну, скажем так, на этом примере это объяснить. Есть два еврея, оба из них работают на таком же работе. Они вынуждены, вид работы такой, что они пашут, как говорят, 10-12 часов в день. И без этого он не может прокормить семью и не может того. Вот один отработал свой день. Сейчас он наконец-то спокойно сядет с кофе, телевизор, что-то подобное. Короче говоря, чувствует себя комфортно. Другой трудится весь день, чтобы в итоге удостоиться открыть гмару и попытаться в ней что-то разобраться, даже если в итоге над ней заснет. Да, ему необходимо заработать, ему необходимо покормить семью, но все это для того, чтобы он мог в итоге поучиться, в итоге он мог учиться с детьми, и чтобы его дом стал местом передачи Торы от его поколения к следующему поколению. Вроде бы эти люди живут позже себя совершенно одинаково. Это не так. Они живут по-разному от начала и до конца. У одного его труд. Это труд, это русская поговорка была, люди, которые кушают, чтобы жить, люди, которые живут, чтобы кушать. Он живет, чтобы кушать. Если 5-10 минут, получится час-два комфорта вечером, ну, конечно, поездка за границу в отпуск. Весь его год крутится вокруг этого. Это его мир. Это его мир. В это вкладывает самого себя. Плюс другие, так сказать, удовольствия в течение года. Это его мир. Когда мы говорим по поводу того, Бейту Ламо, куда он идет, его мир, он, скажем так, его мир в мире грядущем пуст. Он не жил в этих категориях. Есть одна история, очень, так сказать, замечательная. У одного адмура, одного рэбе, был одноклассник по хедеру, который отошел от Торы, при этом он разбогател, стал очень богатым, чрезвычайно богатым. И как-то они столкнулись, каждый, скажем, на своем месте. И вот этот богач с издевкой сказал Ребе, ну, что ты говоришь по поводу моего уламазы, моего настоящего мира? Ребе сказал, так деликатно, это не твой уламаз, это твой уламаб, это твой грядущий мир. То есть все заповеди, которые ты сделал, когда-то все, они, то есть он бы не объяснил. Он понял сам, этот богач, что ему сказал. Все добрые дела, которые ты делаешь, ты их проедаешь в этом мире. Он это понял, ему это вошло, пробудило к чуве, он сделал чуву. Когда человек он устремлен в этом мире, на мир этот, да, он делает, он даже учится, делает добрые дела. Но все это направлено, как устроиться хорошо в этом мире. Он получает то, что он хочет. Он получает карету и ровную дорогу, даже не в мире грядущем, а в этом. Это его мир. Это Бейт Оламо. У него нет другого мира. Есть другой человек, который действительно, есть такое определение у Балей Тосафот, Масехет Рош ха-Шана. Называется Бен Олам Аба. Буквально. сын мира грядущего. Тосафот говорят, что Рош Шана нас судят решить, является ли мы, являемся ли мы сынами мира грядущего или нет. Казалось бы, почему это важно? Потому что если мы относимся к миру грядущему, то с нами ведут себя совершенно иначе по суду и по милосердию в грядущем году. Так вот, есть книга, которую мы как-то перевели, и она практически кончилась, но можно найти ее. Еще если не... Если не в магазинах, то хотя бы на компьютере можно найти. Книга Рава Лоренца «В кругу великих». Там есть замечательная совершенно третья часть нашего учителя Рав Шаха. Рав Шаха я помню лично тоже. И он не был человеком, который жил очень скрытно. Хотя по-настоящему он был очень скрытен. Истинное достоинство мало кто мог постичь. Там Рав Лоренц одну вещь там уловил, очень принципиальную вещь Рав Шаха. Он был бен олам аба. Он был настроен на мир грядущий. Он был настроен, когда он достоится быть высшей ешиве, мотив буквально небесной ешиве. Там он сможет услышать Рабби Кивегера, может быть, даже Рабби Акиву. Он был настроен на мир грядущий. Да, мы спущены в этом мире, что-то в этом мире много сделать. Много сделать. Вопрос, на что мы настроены. Я напомню еще раз, Катара Мыша Пиро сказал так, какой смысл первых слов Торы? Брешит бара Элоким это Шамаим в это арец. Вначале сказал Всевышний небеса, Шамаим, и землю, арец. Он сказал так, Шамаим это небеса, слово там. Эрец – это от корня рац, бег, бежать. Всевышний создал место, где мы должны бежать, и место, на котором мы бежим. Шамаим – мир грядущий, то, куда мы должны бежать, а место, где мы бежим – это в этом мире. Это арец. Кто-то сказал, это надо объяснять детям в хедере. Дети в хедере. Вот есть мир, в котором мы находимся, и мир, куда мы идем. Куда мы идем? Вопрос очень простой. Когда мы говорим о вложении сил, о вложении денег, то в то, что человеку важно, то, ради чего он живет, в это он вкладывает и силы, и деньги. То, что не является основным в его жизни, он может быть готов это делать, если будет ему бесплатно, и не надо будет тратить на это силы. Поучиться очень хорошо. Если это будет интересно, любознательно, и без трудов. И тут мы подходим к очень принципиальной вещи. Если мы хотим понять, где мы находимся, надо понять для себя очень такую, может быть, часто болезненную правду, ради чего мы делаем какие-то вещи. Ради почета в этом мире, ради удовлетворения наших плоских потребностей, ради еще много-много чего, но не ради истинного замысла Творца. Или мы настроены исполнить в этом мире замысел Творца, где мы настроены, мы стремились действительно прилепиться к воле Творца, достоинству мира грядущего. Это касается всех сфер нашей жизни. И давайте просто вещь просто поймем. Мы сейчас не говорим о том, что человек должен именно заниматься, быть постоянным самопожертвованием. Нет, имею сейчас в виду. Наоборот, нам обещано, что когда человек будет убегать от почета, почет его достигнет. Но не будет по-настоящему убегать, не оглядываясь. Когда человек прилепляется к воле Творца, он не теряет в этом мире. Он не теряет это. Он просто он на него не настроен. Это не его смысл жизни. И то же самое касается, на что человек хочет тратить деньги, готов потратить деньги. Я вещь немножко объясню. У нас в прошлом году, примерно в это время, год назад, в дирекции Балтисек была такая дискуссия. Она продолжалась довольно долго времени, но дискуссия, можно поделиться этой дискуссией. Ну, это не секрет, что у нас не так легко с деньгами. Немножко даже, скажем так, наоборот. И вопрос был, вводить ли плату за детское обучение в школе онлайн. Ну, вроде бы, почему нет? Люди живут в Европе, в России, в других местах. Они платят и за драм-тружок, и за кружок по фото. Платят детей на очень многие вещи. Так почему не платить за элементарную вещь, чтобы за труд людей, которые посещают детей тоже? Это очень-очень правильный вопрос, правильный подход. Но на прошлом уроке здесь я убедился, люди часто не понимают вообще, что за учебу детей надо платить. Я какое-то время настаивал, когда было хотя бы выбор, что делать школу бесплатно. Почему? Я объясню, почему. Если мы понимаем, что за обучение детей надо платить, необходимо платить, это обязанность родителей, наоборот, это то, во что им необходимо для самих себя вложить свою жизненную силу. То есть, если они вкладывают деньги в то, что дети учили Тору, стали праведными евреями, это их заслуга, это их мир грядущий. Если они это деньги не вкладывают, пожалуйста, хотите, учите. Это заслуга тех, кто их преподает, и тех, кто финансирует брат Исхак, а не заслуга родителей. Но проблема очень простая. Что люди то, что родители детей этого не понимают, это не причина, чтобы дети не учились истории. Поэтому, сколько можно было, я настаивал на то, чтобы это было бесплатно. Прекрасно понимаю, что родители, которые не готовы платить, если могут, это вещь очень неправильная. Более того, мы здесь не раз говорили, что как наши предыдущие поколения самоотверженно тратят последние деньги, заботиться о том, что дети могли хорошо учиться. Почему? Я объясню. Потому что у этих поколений, дай Бог и нам с вами так, для них то, что их потомство будет праведными евреями, евреями, живущими по Торе, евреями, которые великие в Торе, это был смысл их жизни. Кроме, конечно, и праведности собственной. Это был, для чего у нас есть дети? Для чего? Откроем известную молитву Шло. О чем он там говорит? О чем мы там молимся? Наши дети были знатоками Талмуда, Писания, Мишны. Когда человек понимает, что смысл того, что были дети, чтобы дети его раскрыли в мире образоподобие Творца. привели в этот мир шхину, передали Тору от нашего поколения, следующим поколениям, то на это деньги не жалеют. Не жалеют. Если у человека есть другие пожелания в этом мире, чтобы дети были устроены, квартира, машина, там еще что-то там, то есть его интересует не их мир грядущий, который является и его миром грядущим, не только их, а их мир земной. Нет, о мире земном, наверное, тоже заботится. Как говорили Балей Мусар, говорили, что земные потребности другого человека для нас это духовные потребности. Как сделать ему хорошо? Я тебя не пренебрегаю. Но основное, Всевышний нам дал великую-великую возможность привести в этот мир целым Элоким, образом подобия Творца. Как сказала Хава, когда родился сын Каин, Каниты, я приобрела человека вместе со Всевышним. Хава понимала, что она как бы уподобилась Творцу, что у нее есть, Всевышний создал человека, Адама и Хаву, и вот она тоже родила человека. Но это великий дар, который нам дал Всевышний, удостоится, что у нас были дети, просто ради чего? Ради чего? То, чтобы они сидели в Фейсбуке и тому подобное. Прожигали свою жизнь, чтобы они раскрывали в этом мире тот самый целый Элоким по-настоящему, каким был создан человек. И когда человек видит, что это смысл, то, что дал Всевышний ему возможность быть соучастником его в приобретении детей, то это основное. Это основное. Вопрос, где жить, решается принципом, где эти мои дети могут учиться Торе. Где вырастут больше? Не стоит вопрос, что важнее. Потратить деньги на учебу детей, Торе, и на какую-то развлекательную поездку. Просто не вопрос. Я не против, что люди отдыхали, в принципе, правильно. Просто, что мы немножко попытались поставить точки над «и» по системе предпочтения. Знаете, нам надо понять одну вещь, что в то, во что мы себя вкладываем, там мы живем. Если вкладываем себя в обстановку в доме, опять же, не против, чтобы у еврея была хорошая, удобная квартира. Абсолютно. Вопрос, во что вложена его голова, его устремление? В мебель, в еду, в отдых, или вложено в то, чтобы был дом, плюс тем шхины. А для этого хорошо, чтобы было удобно, хорошо, я ничего против не имею. Но основное нет. Чтобы в доме было место для учебы, чтобы в доме были книги, чтобы в этом доме родители видели папу, который учится, а маму, которая молится. Это, и опять же повторяю, для того, чтобы эти вещи были нашими, надо в это вкладывать самих себя. Тут есть это свои силы и свои деньги. Свои деньги. И когда мы, знаете, есть такое выражение, мы говорим в тиле «Ашем цильха». Буквально это означает, что Всевышний тебя спасет. Ну, то есть когда такое объяснение, кто приводит «Нефеш ха-Хаим» в 6 главе, что «цильха» еще означает это слово «цель», буквально «твоя тень». «Твоя тень». То есть, если ты, как тень человека, человек поднимает руку, так и тень его поднимает руку, так и Всевышний ведет себя с нами в этом мире, подобно тому, как мы себя ведем. Когда мы вкладываем свои силы в наших детей, чтобы они были праведными евреями, чтобы они учили Тору по-настоящему, то и Всевышний вкладывает в наших детей. Если мы в это не вкладываем, то у нас нет причины для помощи от Всевышнего, чтобы наши дети выросли так, как нам хочется, чтобы они выросли. Давайте просто я сейчас повторю вещи еще раз. На прошлом уроке мы говорили о том, о важности поднять уровень труда над Торой. В этом есть великий смысл, насколько мы себя вкладываем в Тору. Мы говорим о том, чтобы человек должен и обязан вложить деньги, воспитывать своих детей, обучать их Торе. Это наш смысл. А что мы вкладываемся в себя? Наши дети, они наши. Мы вложили в себя, в их рождение, в их выращивание, в заботу о них. Дети забирают нас много-много сил. Но есть часть, которая касается мира этого. Тут нет разницы. Нет разницы, как выращивают детей евреи и неевреи. Если просто обычные здоровые родители, они заботятся о своих детях, чтобы выросли, были здоровыми, чтобы были одеты, обуты, чтобы была какая-то специальность. Это не... Есть еще одна вещь. То, что нам заповедует Тора, чтобы мы позаботились, чтобы дети были не только жили, устроились в этом мире, но стали бней олам аба. Это наша обязанность. Обязанность привести наших детей за нами, передать им то, что получили на горе Синай. И это смысл того, что у нас есть дети. Нам надо, для этого от нас требуется самоотдачи, а не ждать, пока кто-нибудь другой позаботится о моих детях. Я хочу коснуться одной темы, которая, к сожалению, меня удивила, точнее, даже просто поразила, насколько она людям непонятна и не впитали эту тему. Дело сейчас не это касается в Эрцисрое, это касается в других местах. Допустим, дети, слава богу, учатся в хорошей школе. Но опять же, есть вопрос, на каком уровне учатся? На каком уровне учатся? Они учатся на уровне попасть в посредственную ешиву? Или в хорошую, или в самую лучшую? И тут дело не в престижности. Это совершенно не моя тема. А вопрос принципиальный. Насколько наши дети удостоятся Торы. Дело не в именах и названиях. Человек должен брать себе ешиву для своих мальчиков не по названиям, потому что им подходит. Но требуется даже труда еще, когда им 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 лет, 12 лет, какой ешиве они подойдут. Требуется от нас труда, требуется от нас умение на это потратить деньги, помочь, не криками, не менторским тоном, ты иди учись, ты должен вырасти, а поддержкой, по-хорошему, поощряя, объясняя важность того, что, ты делаешь, как каждому ребенку, чтобы наших детей поднять. Это, в общем-то, думаю, что это основное, что я сегодня сказать. Мы в этом мире живем, чтобы в этом мире вложить себя в Олам Аба, в мире грядущий. Человек идет в свой мир. Есть мир его собственных поступков, его собственной Торы. И это, безусловно, он самый важный мир, его мир. Но часть этого, это тоже нам заповедано, как Тора, как наши заповеди, как наша обязанность, это позаботиться о нашем потомстве, чтобы они были, изучали Тору, и исполняли Тору, и передали ее дальше своим детям. Это тоже часть нашего мира. Но тут есть еще одна принципиальная вещь. Кроме того, что наше, просто то, что мы вкладываем в себя, время, силы, деньги в наших детей, есть еще одна вещь. Когда мы ставим детей на ноги, когда мы удостаиваемся максимум получить от своих детей, максимум. Опять же, поддержка, а не криками. То есть такое понятие на святом языке «биньян адей ад». Человек женится, его благословляют, чтобы удостоился построить вечное здание. И что такое вечное здание? Человек живет в этом мире, но из этого мира уходит. Есть такое понятие на святом языке, точнее, на арамейском, «бра кара де абуа». Сын – это как бы ноги, нога своего отца. Что это означает? Когда человек сам перестает идти, он качает свою жизнь и ожидает возрождения мертвых, но еще он в этом мире может идти дальше. Как он будет идти дальше? Жизнью, поступками своих сыновей, своих внуков. Тот заряд, который он вложил в них своей жизнью, та Тора, которую вложил в своих детей, она будет вести детей дальше по путям Торы, она даст им силы передать это внукам и правнукам и так далее. Это все часть его самого, это часть его мира. Это тот самый мир, который он построил, это не подарки, это его мир. Он вложил в себя своих детей так, что они дальше принесут Тору следующему поколению, а те следующему, это все его мир, по большому счету называется этот биньян адей ад, вечное здание. Напомню просто всем еще одну вещь. Замечательная книжка нашего учителя Рабицка Зильбера называется «Останься евреем». Чтобы же остался евреем, по-моему, я не помню точно. Это отрывок из письма его бабушки и дедушки. Ну, там есть просто некоторое предложение, чтобы ты остался евреем, знающим Тору. Бабушку и дедушку его волновало, чтобы их внук знал Тору. Я все-таки скажу еще одну вещь. Есть еще один способ, как человек что-то себя вкладывает. Это не просто старание, не просто труд, не просто деньги. Это вопрос, за что он молится. Человек просит браху. У праведника или раввина, браху на что он просит? Ну, я не против, потому что человек может просить о многих вещах, о благосостоянии, успехах в делах. Я не против успеха в делах, я совершенно не против. Когда человек успех в его бизнесе, это можно много чего хорошего из этого сделать. Вопрос, как он вкладывает себя в молитву о своем потомстве. Алыш часто много говорил о том, что часто люди, дети, внуки становятся, растут в Торе в силу чего? В силу слез бабушки, которая волновала, чтобы ее внучек был мудрецом Торы. Поэтому у нас есть еще образ, как вложить в себя в будущее наших детей. Как нам вложить в себя, чтобы исправить себя, чтобы мы занимались Торой. Это наша молитва. Это в двух словах. Это смысл молитвы шло. Есть у нас на нашем сайте. Это мы перевели на русский язык и издали это в книге «Воспитание Рав Хаима Фриндлера». Это молитва, это не просто молитва на канун месяца Сиван. Пишут авторы ее, что это, она хороша, полезна постоянно. Знаете, мы просто поймем. Я прошу прощения за это, может быть, обидное замечание. Есть у нас на сайте Парашат Ман, глава о Манне. Это известная сгула для пропитания. И надо как-то бы проверить, поставить там глава о Мане, и молитву шло в течение года. Просто куда больше зайдут? На главу о Мане и на месте молитву о том, что дети выросли. И я понимаю, что это ехидное замечание. Но это болит. Это болит. Поймите, нам надо молиться про питание каждый день. Это есть великий смысл. Чтобы мы знали, что про питание и заработок Всевышнего. Я не против, что люди заходили на главу Парашат Ман и напоминали себе питание от Всевышнего, молились об этом. Это очень хорошо. Я не жалею, что поставили это на сайте, это место. Это ни в коем случае. Но есть еще вещи в жизни. Вопрос, на что мы настроены? И на то, что мы настроены, в этом получаем сердце. Все хорошо.